Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге страны стали около 600 мирных жителей. В Курчелоевском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен военнослужащий. Делегация российской прокуратуры обсуждает в Лондоне вопрос об экстрадиции Ахмеда Закаева. В Казахстане обнаружены обломки ракеты-носителя «Днепр», потерпевшей аварию в ночь на четверг. Жертвами израильской операции на юге Ливана могли стать до 600 мирных жителей, сообщают в ливанские власти. По их данным, подтверждена гибель 382 человек, свыше 200 числятся пропавшими без вести. Убитые боевики Хезболлах в эти данные не включены. Потери Израиля – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей, ранены сотни людей. Вчера в Израиле был одобрен дополнительный призыв резервистов. Министр обороны Амир Перес заявил, однако, что расширение боевых действий в Южном Ливане пока не планируется. Объявлено о завершении двухдневной операции в секторе Газа. Бронетехника выведена из его восточной и северной частей. Авиация нанесла удары по нескольким зданиям, где могло производиться или храниться оружие. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. По данным ООН, в Ливане из-за военных действий на положение перемещенных лиц оказались около 700 тысяч человек, почти половина из них – дети. О ситуации говорит глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш.
ООН активно пытается создать коридоры доставки в Ливан гуманитарной помощи. Как вы понимаете, возможности для этого всегда очень ограничены. Главное условие всех гуманитарных операций – доступ в пострадавшие районы. А когда идут военные действия, доступ, конечно, весьма ограничен.
Сказал глава ведомства ООН по делам беженцев.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчелоевском районе Чечни сегодня ночью в перестрелке с боевиками ранен военнослужащий. Убиты два боевика, которые, как сообщается, были лидерами местных маджахедов. Вблизи селения Тазен-Кала Веденского района на мине подорвались и получили ранения два солдата. Один из них позднее скончался. Делегация российской прокуратуры прибыла в Лондон для обсуждения вопроса об экстрадиции Ахмеда Закаева и ряда других российских граждан. Против Закаева, представителя чеченских сепаратистов, возбуждено новое уголовное дело. В интервью, которое Закаев в последнее время давал британской прессе, эксперты российской прокуратуры усмотрели разжигание межнациональной розни. Новые обвинения сформулированы таким образом, что они подпадают под британский закон о терроризме. Вот что сказал в этой связи Ахмед Закаев в интервью корреспонденту Радио Свобода в Лондоне.
Я готов в любое время прийти в суд и дать ответы на все вопросы, которые у них есть. А относительно тех формулировок, российская, русская оккупация и тому подобное, я могу сказать следующее. Ни для кого не секрет мое отношение к российским оккупантам, которые уже на протяжении 15 лет терроризируют и совершают преступления против моего народа. Эта оценка им дана не мной. А такую оценку вынесли им все те международные правозащитные организации, которые имеют данные о тех преступлениях. И они это квалифицировали как преступление против человечности. Никогда никому не удастся доказать в суде, что я выступаю с позиции разжигания межнациональной розни или же вызываю какие-то действия против русского населения.
Говорил Ахмед Закаев. В Сунжинском районе Ингушетии, недалеко от селения Алхасты, произошел мощный взрыв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало в тот момент, когда мимо следовала колонна с военнослужащими.
Радио «Свобода». Новости.
В Кадурском ущелье продолжаются поиски группы ополченцев, которыми командует бывший представитель президента Грузии в регионе Мзар Квициани. По данным министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, в лесах могут скрываться еще около 70 человек. За информацию о Квициани назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, это около 57 тысяч долларов. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в четверг, что в Кадурском ущелье будет располагаться правительство Абхазской автономной республики в изгнании.
Мы решили разместить в Кадорском ущелье представителей правительства Абхазии в изгнании, которое признано и поддерживается Грузией. Оно вернет регион под юрисдикцию Грузии и восстановит там контроль грузинских властей, чтобы наладить жизнь населения.
Сказал Саакашвили. В Сухуми в ответ заявили, что не признают новое руководство. На Украине президенты и ведущие политические и общественные деятели после заседания круглого стола решили подписать итоговый документ «Универсал национального единства». Полного согласия добиться, однако, не удалось. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Президент Виктор Ющенко дал понять, что избежать роспуска Верховная Рада может только в случае создания широкой коалиции, которая бы придерживалась ранее задекларированных основных принципов и направлений развития украинского государства. Убежден, что за этим круглым столом мы должны раз и навсегда отказаться от политики реванша и противостояния. Мы должны подтвердить неизменность внутреннего и внешнего курса страны. Ожидается, что утром в пятницу участники заседания круглого стола подпишут универсал национального единства. Документ, в котором в частности речь идет о необходимости вступления Украины в НАТО, развитии украинского языка и либеральной экономики, должен стать основой для создания новой коалиции. Блок Юлии Тимошенко уже заявил, что ни при каких условиях не войдет в коалицию с коммунистами и партией регионов. Тимошенко убеждена, что силы, которые исповедуют разные политические ценности, не могут быть в одном союзе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомним главные новости к этому часу. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге страны стали около 600 мирных жителей. В Корчелоевском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен военнослужащий. Делегация российской прокуратуры обсуждает в Лондоне вопрос об экстрадиции Ахмеда Закаева. В Казахстане обнаружены обломки ракеты-носителя «Днепр».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс» – ежедневная программа радиостанции «Свобода». Некоторое время назад на ленты информационных агентств вышло следующее сообщение. Члены Общественной палаты России, деятели культуры, искусства и спорта выступили с обращением, адресованным западным средствам массовой информации. В открытом письме они призвали иностранных журналистов отказаться от практики двойных стандартов при освещении внутренней и внешней политики России. В последнее время, подчеркивается в документе, ряд иностранных СМИ все чаще преподносят Россию как страну, погрязшую в коррупции, преступности, разделенную на сферы влияния правящими кланами, в которой царит ксенофобия и национальная нетерпимость. Авторы письма считают, что все это смело можно назвать настоящей информационной войной. Такие демарши отмечаются в письме, которые порой носят персонализированный характер, основаны на бездоказательных обвинениях. Именно активизация России на международной арене, по мнению подписантов, является главной причиной появления негативных материалов о нашей стране на страницах западных СМИ. Это была цитата из РИА Новости. И сегодня у нас в гостях яркий представитель пула иностранных корреспондентов России, шеф московского бюро журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Вот вам и предстоит дать ответ, отчего эта иностранная пресса так недоброжелательна по отношению к России, тем более, что адресовано это обращение не президенту, как они обычно любят президенту писать, да, Путину. В этот раз оно адресовано вам лично.
Нет, заметьте, как оно адресовано владельцам.
Ах, владельцам,
очень тонкая разница.
Правда?
С нами они вообще не разговаривают. Владельцам это... там очень тонко написано.
Ага, вот
да.
Этого это письмо, на ленте нет. Я
это письмо имеет потрясающее продолжение, если я его могу рассказывать, которое нигде
нет,
потому что там в письме написано, вы, то есть иностранные журналисты, да. Они постоянно спрашивают от них критичных, а нас не спрашивают, спрашивайте нас, мы будем отвечать, мы вам все объясним. А мой коллега Манфред Квиринг, он звонил всем подписавшим, ни один не мог ответить. Потрясающая история была. Одна из женщин, она вообще не знала, что она это письмо подписала. Она говорит, я подписала письмо против против загнетения прав русских в Прибалтике. Она не поняла. Спортсмен какой-то известный. Он говорит, это спрашивайте тренера. Я ни при чем. Это только тренер может ответить. Только тренер может сказать. И другие, Анатолий Карпов, там говорили, он такой занят, и он никак не может. Ни свободной минуты нету. Башмет его вообще нету в Москве. Они пишут, обратитесь к нам, мы вам расскажем правду. Ни один не мог ответить. Это абсурд.
Ни один не мог даже дать комментарий по поводу этого письма.
Ни один не готов даже объяснить
что-то.
Очень интересно. Это, извините, такой абсурд, это дешавый такой, я думаю. В брежневское время вот ответили потом. Да.
Дело в том, что ничего того, о чем вы рассказываете, нет в российской прессе, истории этого письма и последствий, потому что письмо прошло в общем незамеченным, оно не российским журналистам было обращено. Это просто для внешнего пользования. Агентства отметились, и больше никто не расследовал, действительно ли подписывали это письмо, не подписывают. Бывают такие расследования, проводятся, когда вот по Ходорковскому было, обзванивали людей, спрашивали. А тут только вы заинтересовались, и оказалось, что не очень-то они готовы давать ответ.
Но я был удивлен, потому что там пишется, что коррупция, эти все проблемы, ксенофобия, что это только мы придумываем, знаете. Я действительно поражен, потому что, может, на самом деле, наверное, искаженное уже восприятие, потому что ваши телевидения, ваши все большие СМИ, они же об этом очень мало пишут, вообще мало об этом передают. А поэтому у людей остается впечатление, что те, кто еще пишет правду, что они
Да, Борис, там был еще один момент в этом письме, который меня не то что насторожил, но который, может быть, вы поняли, что это значит. Вернее, в комментариях вокруг этого письма, что очень большая критика направлена против бывшего министра связи Леонида Реймана. Вот там, когда комментировал это письмо Дмитрий Орлов, политолог, и также комментировал Андроник Мигранян, он тоже говорил, что только в последние месяцы в западной прессе была предпринята попытка, причем опираясь лишь на беспочвенные домыслы, опорочить ряд российских министерств, в частности, главу Мининформсвязи, вернее, действующего главу, я сказала, бывшего министра связи по бывшему определению, действующего главу Леонида Реймана.
Знаете, Лена, если не было бы так грустно, надо было смеяться, потому что это просто меня это внутренне настолько возмущает, понимаете, у них это свое восприятие, что, мол, если тут мы все знаем, что все что-то делают не так, да, а одного вдруг трогают, значит, это компания, да, это и по их понятию, может, действительно не так верить, да, потому что мы все знаем, у какого министра какая дача, что, а если вдруг на одного, как на Касьянова сейчас интересуется, значит, это компания. Они не могут понимать или не хотят, что на Западе, если до них дошли сведения, они должны это расследовать. Пожалуйста, если такие упреки, почему нету дискуссии тут возьми? Если там совесть чиста, пожалуйста, пожалуйста, на телевидении выступайте, говорите не так, принесите счета, делайте обсуждение. Ну, абсурд просто, это все. Боятся даже об этом говорить, а если что-то всплывает, то за этим обязательно стоит
фраг.
Это такой абсурд. Извините, когда у нас у Кола было подозрение, то вся Германия об этом говорила месяцами и все. А тут один из самых таких знатных министров, большой друг президента. И все. А где вы слышали? Нигде. Единственное, только ведомости об этом писали. И Коммерсант, мы специально расследовали для моей книги. И была назначена пресс-конференция, она отменилась по техническим причинам. Это вся реакция в стране. Если в Германии, если где-то такое
подозрение... Это реакция на что еще раз?
На упреки против Раймана, владеет этим телеком-инвестором, и что у него там миллиарды. Если в Германии такие упреки, тут же министр встанет, он или скажет, это клевета, а я потом в суд на те, которые это говорят, и я докажу свою невиновность. Да, пожалуйста. Или он уйдет в отставку и сядет. А тут это просто умалкивает, никакой реакции.
А когда об этом пишет иностранная пресса, значит, компания.
Тогда это компания. Ну, пожалуйста, встаньте на телевидение, объясните, да, оправдывайтесь, принесите счета, что нет этого. Пожалуйста.
Так я вам больше, Борис, скажу. Вот политолог Дмитрий Орлов считает, что попытка скомпрометировать в иностранной прессе российского министра наверняка преследовала цель навязать президенту России новых людей в правительство. То есть вот он считает, что иностранные корреспонденты занимаются еще и этим.
Может, мы еще и погоду делаем.
Может быть.
И, знаете, в зимнем морозе, может, это тоже мы виноваты.
Да, может быть.
Ну, это фантастика. Знаете, этот постоянный поиск врага, это настолько очевидно со советских времен. То есть, когда коррупция не виноват коррупционер, а тот, кто кто об этом пишет. Пока этот механизм не сломается, я думаю, в России, к сожалению, я думаю, не встанет, потому что пока не борется за злом, а с тем, кто освещает зло, ничего не может произойти.
Вот мы с вами не знаем, вы пытались понять, что на самом деле думают люди, подписавшие это письмо или якобы подписавшие, их обзванивали, не получили комментариев, но даже интересно, что наши слушатели думают по этому поводу. Вот сформулируйте по этому же поводу вопрос нашим слушателям сегодня.
Сейчас очень часто упрекают иностранных корреспондентов в том, что они не любят Россию. У меня такой вопрос, когда в советское время, когда тут был Брежнев, Сталин на Западе, кто любил Россию? Те, которые сказали, все прекрасно, там Брежнев прав, Сталин прав, или любили те, которые открыто высказали свою критику? Или также там с женщиной, если ваша любимая женщина, если она, вы видите, что она ошибки делает, лучше молчать и тихо смеяться там или не замечать, или лучше ей это сказать?
Хороший вопрос, уважаемые слушатели. Мы немножко позже включаем телефон прямого эфира, но уже сейчас пишите нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода», и мы продолжим после анонса.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер, и он задает вам вопрос, уважаемый слушатель, который я вот так вот коротко переформулирую. Вот считаете ли вы, что критиковать Россию и не любить ее – это одно и то же, это вещи одного порядка? Телефон прямого эфира чуть позднее включаем, телефоны пейджинговых компаний я уже объявила. А про то, что Россию можно увидеть очень и очень по-разному, писал и сам Борис Райтшустер в своей первой книге о Владимире Путине. Она называлась «Владимир Путин. Куда он ведет Россию?». Давайте послушаем.
Каждый может найти в России Владимира Путина ту страну, которую он хочет найти. Россию на переломе, в которой после нескольких лет хаоса снова наступила стабильность, в которой идут важные либеральные реформы. Экономический рост составляет до 7% в год, и рубль впервые за долгое время снова укрепился. Россию, которая регулярно платит зарплаты и пенсии бюджетникам и пенсионерам, которая становится все более привлекательной для иностранных инвесторов. Или авторитарную Россию, которая лишь имитирует демократию, в которой царят произвол и коррупция, в которой чиновники третируют людей, и любой милиционер чувствует себя маленьким диктатором. Россию, в которой телевидение, как в советские времена, поет дифирамбы власти, а человек с темным цветом кожи может подвергнуться на улице оскорблениям и издевательствам. Уголовную Россию, в которой мафия рвется к власти, а милиция с одной стороны подсовывает невинным наркотики и оружие, а с другой отказывается заводить уголовные дела, когда туда обращаются ограбленные или обманутые аферистами люди. Россию европейскую, прежде всего это Москва, переживающая настоящий бум, превратившаяся из унылой советской столицы в привлекательную, полную блеска мировую метрополию, в которой живет новый, ориентированный на Запад средний класс, и на улицах чаще, чем где-либо можно увидеть автомобили самых дорогих марок. Россия отсталую, прежде всего на периферии, где с советских времен во многом почти ничего не изменилось, где миллионы людей живут на грани нищеты и часто спасаются от голода только благодаря натуральному хозяйству, где тысячи мерзнут зимой в неотапливаемых квартирах. И Россию неотразимую, с гостеприимными, открытыми и веселыми людьми, которые здесь живут. И во Владимире Путине каждый тоже найдет того президента, которого хочет найти. Модерниста-реформатора, который намерен вести Россию в западном направлении, либерала, проводящего прогрессивную экономическую политику, царя, который крепко держит в руках политическую власть и не терпит конкуренции, или сомневающегося, неуверенного в себе правителя, который слишком тяжел на подъем, когда необходимо принимать быстрые решения.
Вот, Борис, хотя вы сами написали, что на Путина и на Россию можно смотреть по-разному, все же вы смотрите в основном не ласково. И даже после выхода этой книги корреспондент «Немецкой волны» спрашивал вас, вы не боитесь, что после написания столь критичной книги вас попросту могут лишить аккредитации в Москве? И вы сами сказали, боюсь. Во-первых, боюсь официальной реакции, правда, хотя моя книга не панфлет.
Не боюсь, боюсь это не то слово, я не исключаю это. Но...
Не исключ... А боюсь, что это возможно. Да,
боюсь, что это возможно. Но я думаю, что, во-первых, волков боятся в лес не ходить. То есть это работа журналистская. Если я уже не буду писать то, что я думаю из-за того, что я чего-то боюсь, тогда лучше не быть журналистом, а где-то торговать булочками или чем-то другим заниматься. А во-вторых, я думаю, это просто нужно, если все-таки хочется же нынешней власти сказать на Запад, что они демократичные, тогда пускай они терпят и других мнений. То есть такое мы такие лакусовые бумаги, лакусовый тест.
Но интересно, что в этом же ответе корреспонденты «Немецкой волны» вы сказали, что боитесь или опасаетесь, что может быть слишком неадекватная официальная реакция. Вы еще и боитесь реакции обычных людей, читателей сайта и на СМИ, где печаталось, как я понимаю,
да,
какие-то переводы.
Это хуже.
И вы столкнулись с очень резкими.
Очень резкими. Там меня постоянно, то есть некрасивыми словами, даже нецензурной лексикой облагают. Там говорят, что такого, как меня, надо убит и прочего. Я думаю, таких сумасшедших
вот
в любой
это?
Стране есть. Это
скажите,
не русские, но жалко, что их в интернет, что там редактор это пропускает.
Да,
я думаю, нас найдется.
Вот их сумасшествие и такая агрессия, с чем она все-таки связана? Может,
мне
вы
жалко, мне это горько.
Как-то
нет,
все-таки?
Я думаю, понимаете, больно. Я же то, что я это прекрасно понимаю. Там один человек, он очень умный был, он очень прекрасно написал. Он цитировал Пушкина и сказал, что все, что вы пишете, это правда, но поскольку вы иностранец, вы не имеете права это писать. Но я так не считаю. Я
вот
люблю Россию.
Вот
я 15 лет тут живу. Ага. У меня маленькая дочка, она лучше на русском говорит, чем на немецком. Я хочу, чтобы дочка, она могла жить в этой стране, чтобы она тут могла, чтобы мне не пришлось дочку вывозить в Германию, чтобы она могла в своей родной как бы стране могла
она
жить.
Она прямо здесь родилась?
Да, да. Да. Не, она в Германии. Ну, она все, да. Она по-немецки практически не очень мало говорит. И я понимаю боль этих людей. Это больно, когда критикуют. И после советского времени люди к этим не привыкли, но в Германии мы все на этом держимся, на постоянной этой, на постоянной критике, и надо наоборот, надо быть радым, когда тебе говорят твои ошибки. Я тоже всегда рад, когда мне не говорят, что в статьях плохо, я не могу их исправить, правда? И тут, по-моему, это чисто, это советское мышление, фраг друг, и если там, мне жена скажет, что я дурак, я задумаюсь, а если сосед, то в лоб, так однажды. Это тоже из откликов читателей.
Смотрите-ка, Борис уже спрашивает Сергей, не у нынешнего ли гостя во время саммита в Петербурге отобрали фотоаппарат? Ну, Борис, с вами была очень громкая история, которая обошла все мировые средства массовой информации. Это было во время друга, как раз накануне саммита.
Да.
Ну, расскажите,
да,
Сергею.
Да, ну тогда я расскажу всю эту историю, абсолютно невероятную, с невероятным продолжением. Когда я своим братьям рассказывал, своим друзьям в Германии, они просто не могли верить. Я был на открытой России. Вижу,
другая Россия.
На другой России.
Другая,
да,
конференция, да, другая,
да,
Россия, которая была
другой,
в канун саммита.
Россия, она и связана с открытой.
Да, связана с открытой Россией,
Ну, не будем об этом. Мы оппозицию критикуем, кстати, это точно так же.
Но об этом никто не знает.
Об этом не переводят обычно, потому что переводят то...
И оппозиция на вас не жалует.
Ну, и мне где жаловаться, их не пускают, только на свободе пускают, где они могут жаловаться. И вижу, там задерживают людей, спускаюсь быстро вниз, и эти люди в штатском задерживают людей и не говорят, кто они, прочие, эти, которые потом оказались, они там работали на конференции тоже своими охранниками там. Они кричат, нас задерживают, мы не знаем, кто, нас похищают. И эти люди в штатском их вывели. Вывели за угол гостиницы, где уже ничего не видно. Как только за угол сошли, бросали этого молодого человека на пол. Он бросает, помогите, помогите. И ногами его, коленями его по голове, об асфальт. Рядом 10 метров дальше стоит милиционер. Делает вид, что ничего
а
не...
А вы все это видите?
А я это вижу. Я говорю, кто вы? Хоть вы милиция, кто вы? Там
за
ФСБ,
что?
Дайте, покажите удостоверение, за что? Они не отвечают. Это говорит о помощи. Я думаю, любой нормальный человек, но это преступление, не спрашивает в такой ситуации, уходит. Меня удивило, что никто за ними не шел. Они не реагируют. Я достаю свой мобильный телефон, такой совсем новый, с фотокамерой хорошей. Это снимаю. Тут же на меня напрашивается один из них. И у меня выхватывает из рук камеру. Я опять говорю, я аккредитованный корреспондент. Я вот удостоверение, никакой реакции, они все меня отталкивают такой грубой силой и нецензурной лексикой, сажаются в машину с милицейскими номерами, старые «Жигули», я стою перед машиной, чтобы они не ехали, они просто на меня наезжают, я уже не помню, как я на капоте оказался. Mm-hmm. Все, я еще прыгнул оттуда, то есть как радио такой, чего знаете, себе, я, да. Полицейская машина, mm-hmm. этот милиционер рядом, никакой реакции нету. Потом это пошло по эфиру, через 4 часа звонок незнакомого в офис. Можете собирать свою камеру, я нашел, нет, ни фамилию не скажу, нет, ни телефон, на метро встретимся. Спустился в метро, я ему сказал, пожалуйста, мы вам хотим вознаграждение uh-huh. платить, только мне нужны ваши координаты, uh-huh. оставьте свои координаты. То он буквально сбежал, он поплетнел, спешал, uh-huh. оставил телефон.
Это они так скандал решили замять, вернуть эти, хотя бы камеру.
Все эти кадры, они стерты там, естественно, на мобильном. Потом говорите? На следующий день заявление, там курьер отправил в Генеральную прокуратуру, отказывается заявление принимать. Это отказывается заявление принимать. Говорят, что пускай я лично там с паспортом, они прекрасно uh-huh, знают, uh-huh. что мне это долго, что мне на саммит надо. Потом отправил заказным письмом. Прошло уже 2 недели, никакой реакции. Это просто я, когда брату рассказал, брат адвокат в Германии, он говорит, в Германии эти люди сидели бы уже давно, они никогда больше не работали бы на госслужбу, они были бы уже под стражей и разбирали бы. А тут Генеральная прокуратура просто никакой реакции. Это такой беспредел. Я просто, то есть описывать это трудно. Я думаю, самое страшное, что это с любым может случиться, и за счет того, что я иностранец, меня, может, еще не задерживали. Не дай бог, чтобы я не был аккредитован к СП. Меня, может, в ту же машину, и, извините, непонятно, когда я потом появлюсь. Это страшно, знаете, это страшно. Я своему брату рассказал, очень грустно стало. Говорит, нет, я не приеду в Россию, я не хочу. Я адвокат, когда так на законе плевать, я это не вынесу, я буду просто срываться. Это грустно очень. И кто вредит имиджу России? Извините, uh-huh, кто вредит uh-huh. имиджу России? Это я наношу вред тем, что это говорю, или те люди, которые себя так ведут. Кто портит имидж России? Кто? Uh-huh.
Да. Среди тех, кто критикует Россию, есть и любящие ее, и ненавидящие, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Чушь, дикость, абсурд. Уж нам ли кого-то критиковать за двойные стандарты? Конечно, они могут быть у всех, но мы здесь впереди планеты всей. Свежайший пример. Хамас и Хизбалла оказываются не террористические организации, пишут майоровы, описывают позицию МИД российского. Западные журналисты и не могут хорошо писать о России. Западная цивилизация особенно. Ее либерально-масонские версии несовместимы с русскими. Если бы журналист не хотел говорить правду о России и писать положительно... А, если бы журналист хотел писать о России положительно, так я понимаю, неправильно записали просто, ему не позволит западная олигархия, которой принадлежат все крупные западные СМИ, ну, пишет Александр.
Это вкусно, что такое мнение, uh-huh. знаете, Александр. Если быть честным, то при Шрёдере политика только хотела, чтобы мы хорошо писали про Россию. Сейчас это хотят. Если наши олигархи что-то выгодно, тогда это меньше шум, чтобы получше писали про Россию. Я вас уверяю, что все наши промышленность, все наши олигархи, если мы, хотя я бы их так не называл, может, там более демократично, что у них один интерес, чтобы поменьше шума было, чтобы не писали о нарушении прав человека, и чтобы могли спокойно делать свой бизнес. Поэтому мне это всегда кажется полным абсурдом, когда нас упрекают, что мы там кем-то куплены и все. А кто бы нас купил? Кто бы? Политика не хочет шума. Это наоборот, Шрёдер лучший друг. Экономика не хочет, им нужно тихо делать свой бизнес, так что кто бы нам, то есть это только теория заговора, такая закаленная советская система может из такого выходить, потому что рационального подхода для этого нету.
Важен результат, пишет Константин, люди, которые свалили Россию при Сталине, были друзьями великой страны, с Брежневым сложнее, тут больше подходил нейтральный тон, а критики, участники западной пропаганды привели Россию при Ельцине в положение нищей полуколонии, разграбленной. Делайте вывод. Но, видимо, вывод делает Константин,
Запад виноват,
что
опять,
Запад
что
виноват.
Мир освалили, да. Приедет,
да. Да, с удовольствием наблюдаю, как следы западнизма в нашей стране уничтожаются. Россия постепенно приближается к идеалу в лице братской Белоруссии, хотя и медленно. Айда Лукашенко вмазал хорошенько, восхищается Константин.
Меня очень потрясло. Я сейчас был в Беларуси и делал материалы. Меня очень потрясло встреча там. Въехали на деревню, там старая учительница. Она говорила, вот эти демократы, это же все ужас, как они могут вообще критиковать Лукашенко, даже собака не кусает ту руку, которая ее кормит. Знаете, такое понятие. И, очевидно, это еще сильно сидит. И если там говорят, что у нас свои ценности, не дай бог, чтобы это были эти ценности. Мне очень грустно стало после этой фразы. То есть бедной низшей женщины живет там ужасно в деревне, там пенсия низкая. И при этом говорит, что вот как можно критиковать власть, мы же не можем кормить ту руку, которая нас кормит. Я думаю, надо решить, это та Россия, которую мы хотим. Мы хотим западные ценности. Каждому самому решать, но мы сами свое мнение.
Вы заговорили о Беларуси. Я вспомнила, что как давно я не могу Бориса Райтшустера заполучить в свой эфир. Я ему звоню, вот уже, наверное, последние полгода. Выборы в Беларуси, звоню поучаствовать. Он в Минске. Вот саммит Большой Восьмерки, он в Санкт-Петербурге. Чего-то там в Грузии. Борис, конечно, мотается. То есть то, что вы, конечно, считаете московский корреспондент, но ездите вы всюду. Да. И на Украину, как я понимаю, освещали тамошний кризис.
Да, да, да.
То есть это очень условно считается московский корреспондент журнала «Фокус». Просто хорошо, что вы наконец-то появились, это чудом. Я даже удивилась, как это, что это вы делаете в Москве. Я напомню, что у нас в гостях Борис Райтшустер, шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус», ну, можно сказать, шеф СНГовского бюро. Мы говорим с ним о том, как западная пресса освещает Россию, какими глазами на нее смотрит. И в час дня пройдет программа «Личное дело», ее ведет Татьяна Ткачук. Разговор пойдет о сексуальных кризисах в браке. Можно ли их избежать? И может ли быть хорошим брак без секса вообще? С культурологом Оксаной Орловой и сексологом Борисом Новодержкиным беседует автор программы Татьяна Ткачук.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей, ранены сотни людей. В Курчелоевском районе Чечни убиты два боевика, которые, как сообщается, были лидерами местных маджахедов. По данным премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова, один из убитых организовал нападение на военную автоколонну в селе Автуры в начале июля. Тогда погибли 6 военнослужащих и 14 получили ранения. В Сунжинском районе Ингушетии, неподалеку от селения Алхасты, произошел мощный взрыв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало в тот момент, когда мимо следовала колонна с военнослужащими. В Кадурском ущелье продолжаются поиски группы ополченцев, которыми командует бывший представитель президента Грузии в регионе Эмзар Квициани. По данным министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, в лесах могут скрываться еще приблизительно 70 человек. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели, возможно, сегодня подпишут так называемый «универсал национального единства». Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. В Казахстане обнаружены обломки ракеты-носителя «Днепр», потерпевшей аварию в ночь на четверг. Ракета, которая должна была вывести на орбиту почти 20 российских и зарубежных спутников, упала через полторы минуты после старта. Суд над Саддамом Хусейном и семьей его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. И он задает вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что критиковать Россию и не любить ее – это одного порядка вещи? И вот не любит иностранная пресса Россию, потому что она ее критикует. Так считают общественные деятели из общественной палаты. Телефон прямого эфира включаем. Это 8-800-222-12. Я также должна сказать, что вы можете задавать вообще-то и сами любые вопросы Борису Райтшустеру, который очень много ездит по стране и по странам СНГ, много видит. Пожалуйста, общайтесь с ним по телефону и по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Скажу, что 23 августа в Германии выходит новая книга Бориса Райтшустера. Она называется «Демократура Путина» с подзаголовком «Как Кремль приучает приучает Запад бояться. И такой анонс у этой книги. Спустя 20 лет после начала перестройки демократия в России потерпела фиаско. Как и в советские времена, Владимир Путин делает ставку на вертикаль власти. Это означает на всемогущий госаппарат, державную идеологию, манипуляцию средствами массовой информации и на секретные службы. Царящий в Кремле образ мышления а-ля КГБ, почти неприкрытые державные амбиции и зависимость Запада от российских нефти и газа все более превращают эту ядерную державу во внешнеполитический и энергополитический фактор нестабильности. В общем, здесь уже ставится диагноз тому, что существует сейчас в России, Борис. И как вы... Вот вы назвали демократура Путина, у вас свое определение. Вы видите, сейчас полемика ведется в Кремле вокруг этой суверенной, несуверенной демократии. Вчера у нас в программе люди по этому поводу спорили в часе прессы. Вы это все как видите? Всю эту дискуссию.
Как определенный абсурд, понимаете, демократия – это конкурентность и четкие правила. Конкурентность, что можно переизбирать власть, что открытый конкурс. Я считаю, конкурентность – это, назовите это демократия или как, это самое главное. Это как если раньше в Москве, если один был кафе на весь микрорайон, там они могли хамить с клиентами, они могли делать, что хотите, потому что лозунг «никуда вы не денетесь». И так же с властью. Если они знают, что они неизменны, я не думаю, что наша власть на чем-то лучше. И Буш, может, хуже даже Путина. И Шрёдер ничем не лучше. Но они четко знают. Не понравились, нехорошо работали. Увольняют люди. Все. Они знают, что законы, нарушили закон. Все. В отставку. В худшем случае в тюрьме. А отсутствие законов, отсутствие правил, отсутствие конкуренции, она любого расфрашает. И, к сожалению, именно это и происходит. И в этом вся беда. Назовите это демократии или как хотите. Конкурентность нужна. Честная борьба. Без нее нигде ничего не будет.
Честной борьбы в России нет, с вашей точки зрения.
Ну, какая честная борьба, когда на телевидении оппозиции вообще отсутствует, когда вы всех деятелей не видите там месяцами?
Ну, как... это, наверное, вот и признак суверенной демократии по Суркову, который определяет телевизионную политику, что вот, да, таковы особенности России, что ей нельзя слушать, например, Каспарова. Вот, наверное, это и есть.
Да, но это как спальным, это обращение как спальным, знаете, то есть он у меня лежит, он не совсем нормальный, там ему нельзя того, нельзя того. Людям это нравится, когда для них решают, что
мы
им
его лечим
можно.
И...
Да, 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 такое отношение, как с больным. То есть, и там это, то есть отношение к своему народу, как к больному. И...
Вам уже звонят, Борис, наши слушатели. Владимир из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите.
Значит, алло.
Да-да.
Я хочу ответить на ваш вопрос. Значит, в чем противоречие, как бы, восприятие российской действительности между западными журналистами и то, что происходит?
Uh-huh.
Они, у нас западные журналисты, все воспитаны в законопослушности. То есть они видят в людях, которые госслужащие, как полицейские, так и все, что те охраняют закон и соблюдают те права, которые определены законом. У нас же, например, эти люди, как бы, наоборот, придя во власть, пытаются эти законы нарушить. И поэтому вот это восприятие людей, которые у власти, нарушающих закон, оно не может быть воспринято теми людьми, которые уважают закон. И есть такая хорошая поговорка русская. Каков поп, таков приход. Все начинается от того, что сам президент нарушает права наших граждан, не соблюдая Конституцию.
Угу.
Спасибо.
Спасибо, Владимир. То есть Владимир говорит о том бесконечном удивлении, которое вы испытываете
в России.
Я, Владимир,
еще хочу пример сказать. Угу. Я это только могу подчеркивать, что вы говорили, Владимир. Тут недавно приехал этот наш немецкий руководитель, то есть ведущий дел фракции «Зеленых» на эту демонстрацию «Голубых», и потом он жаловался, что милиция, их как бы она их останавливала, и прямо их гнала в руки тех, которые их избили. И он говорил, что милиция не выполнила свои функции, у нее тактика была неправильная, она не предотвратила насилие. И я очень внутренне, ну, настолько грустно, но почти смеялся, потому что он по-западному подошел к вопросу так, что функция у милиции была спасти его. Может, у милиции совсем другая задача.
Просчитался он немножко. Владимир из Саратовской области, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
День. Я отвечу сначала, а потом спрошу,
да,
если
хорошо,
можно.
Конечно.
Ну, ответ такой в общем виде содержится в Библии. Там сказано, что отец, если любит сына, то и наказывает его. А позвольте еще вопрос.
Вот хорошо.
Быть иностранным корреспондентом в России – это профессия. А быть уроженцем и гражданином России – это судьба. Так вы-то, Борис, для чего хотите наделить свою дочь такой судьбой?
Так.
Ну, знаете, я люблю эту страну, это действительно так. Я люблю людей, и во многом мне очень тяжело. Я действительно во многом, мне даже в Германии я себя во многом чувствую чужим. Я люблю прекрасные чувства юмора, которые, по-моему, нету подобных. Я люблю душу русской, прощение.
А скажет ли она вам потом спасибо вот за то, что вы ее наделили такую судьбу, и вы ее так вот приучили к России, подсадили на Россию?
Она в любом случае может сама выбирать, то есть немецкое гражданство. И если совсем быть честным, если так дальше будет развиваться, то я захочу, наверное, все-таки, и мама это хочет, чтобы она была в Германии, потому что то, что сейчас это сложно, тут или выбор ее всю оставить жить как в гетто, да, то есть оставить куда-то, или поэтому это сложно.
То так есть, что можно ли сказать вот все?
Это не только профессия у нас, это и призвание. Есть журналисты, для которых это как профессия, конечно, а для меня это всегда это моя слабость, в кавычках.
Мне начинает создаваться ощущение, что все ваше творчество, книги, статьи, вот эту критику вы посвящаете тому, чтобы перестроить эту Россию для своей дочери, чтобы она жила в приличном государстве, похожем на ваше, что ли, по крайней мере, по некоторым принципам.
Да нет, я думаю, это все дальше. Ну, у нас работа такая у журналистов. Я это сравниваю с прокурором и с врачом. Когда я в Германии, я так же критично пишу. И коллеги в Америке, боже мой, как они на Буша ругаются. Боже мой, читали бы вы там про Путина просто
хорошо
пишут.
Да мы об этом нашим слушателям все время говорим.
Это нормально, это просто, понимаете, так же ваши сейчас дипломаты или у вас это воспринимают, что вот немцы и западные, они ругают Россию, а то, что мы как мы ругаем французов, как мы ругаем не французов, а власть, и английскую власть, и американскую, это просто не воспринимают. Журналист плохой, когда он, это я еще хочу сказать, если он не критикует, это как врач, который не лечит, а только здоровыми занимается. Или как прокурор, который закрывает дело на правонарушение. Только
ну, такая работа. Да. Работа. Ну,
работа такая.
Игорь Васильевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я абсолютно уверен, что иного взгляда на Россию у западных журналистов не может быть. И в силу их журналистского воспитания, я вообще говорю. Они, кстати, успешно насаждают и внедряют нашим технологию журналистскую, такую же малограмотную нашим журналистам. Вопрос заключается в том, может ли быть иначе? Нет, конечно, я говорю. А как вы считаете, если сами наши кондовые русские по рождению, кондовые, я говорю, потому что они русские по крови, плюют на собственную историю, на собственное знамя, на собственное все. Вот мой вопрос. Спасибо.
Игорь Васильевич, мы немножко так ошалело друг на друга сейчас смотрим. Давайте будем считать, что это не вопрос, а просто ваше умозаключение, вот такой риторический вопрос и ваше мнение в форме вопроса.
Ну да, вы, очевидно, просто считаете, что то, что было в прошлом, что это хорошо, и тогда вам и нравится то, что сейчас происходит.
Да,
это было логично.
Это было
просто подход тогда у вас журналисты, как пропагандисты, которые вас спеть должен песню власти, это одно. А у нас, да, вы правильно говорите, у нас подход критиковать и бить четвертой власти контролю.
Александр Евгеньевич из Саратова, здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Хотелось бы сказать, что критика действий властей всеми журналистами актуальна, своевременна и правдива. Вы себе не представляете, это творится вот наверху, а что творится на местах? Просто нужно вам проехать по российской глубинке, поинтересоваться, побеседовать с простыми людьми.
Я знаю, да.
Полнейшее безобразие. Вся эта гниль идет сверху.
Вы обратите
внимание, мировая общественность знает о Паше Бородине, об Адамове. Посмотрите, Минатом возглавляет специалист речного транспорта Кириенко, бывший премьер банкрот. Это вся гниль идет сверху, понимаете? От самого верху, от Кремля. И пропитано все это донизу.
Борис это понимает, и вы знаете, я даже, чтобы показать, насколько он это понимает, хочу вам дать возможность послушать одну его публикацию. Она называлась «Боже мой, колбаса для народа». И вот даже интересно, так ли вы, уважаемые слушатели, смотрите на ситуацию в России, как Борис? Может быть, по-другому? Давайте сравним.
Начиная с авиаперелетов и езды на машине, ночевок в отелях и походов к врачу и заканчивания зарабатыванием денег, никому из тех, кто причисляет себя к высшей касте аппаратчиков или новой аристократии, покупаемой за деньги, часто это одни и те же люди, не пришло бы в голову поставить себя на одну ступень с обычными потребителями и тем более какое богохульство встать с ними в одну очередь. Привилегированное положение дает о себе знать еще в Москве на пути в аэропорт. Слуги народа, которые что-то о себе мнят, проносятся по вечно перегруженным дорогам мимо своего народа, включив мигалку, преимущественно на большой скорости, так как остановить их не отважится ни один сотрудник ДПС. В то время как простой народ, как я, проводит время перед отлетом в очередях на регистрацию, таможню и паспортный контроль, особо драгоценные сыны матушки России, Узбекистана и Грузии вместо этого подтягивают свои напитки, уютно устроившись в VIP-зале, а к самолету их везет специальный автобус. В качестве своеобразного новогоднего подарка своему аппарату российский президент Путин указом расширил список тех, кто получает колбасу высшего сорта. Впредь ездить по жизни по полосе обгона и в первом классе смогут даже простые начальники отделов в избранных ведомствах и судах. Если обычный российский подданный должен платить за медицинские услуги из своего кармана, то сломленных служением народу аппаратчиков бесплатно лечат в элитных клиниках. От тяжелой работы в ведомствах и управлениях они бесплатно отдыхают на государственных дачах и в санаториях, если не предпочитают отправиться на собственную виллу на Средиземном море. Преимуществами пользуются также и родственники аппаратчиков. Похоже, что высокопоставленные государственные чиновники производят на свет только вундеркиндов. В нежном возрасте, когда многие немцы еще потеют в университетах, некоторые номенклатурные отпрыски уже влезают в кресло руководителей в той или иной отрасли экономики. Жены политиков зарабатывают миллионы в бизнесе, который, какая случайность, находится в компетенции супруга. Народ ведет себя тихо, так как из поставленных под контроль СМИ он мало что узнает о привилегиях высшего класса. Вместо этого упорно распространяют слухи о том, что на Западе все точно так же. Плохих примеров наши политики действительно подают достаточно. Только в России не добавляют, что служебные полеты на пляже Майорки являются скорее исключением, чем правилом. И когда это обнаруживается, не в последнюю очередь благодаря злобным журналистам, политик должен иметь в виду, что он может понести наказание, и народ может отвернуться от него.
Ну, в России это все тоже обнаруживается, но как-то очень кстати, к какому-то приурочено к какому-то политическому моменту. Там, например, вот только что история с хакасским губернатором Александром Лебедем, который ездил, Алексеем Лебедем, который ездил куда-то там в какую-то поездку от своего университета несколько лет назад. Тогда это никого не беспокоило, и только сейчас.
Ну, это абсурд, это обидно на это смотреть, потому что все знают, что тут это делают. Но та же история с Райманом, никакого ответа. Та же история там с другими политиками, там сам руководитель фракции «Единой России», у которого там 35 миллионов долларов хотя бы всю жизнь на госслужбе. Это все об этом умалкивает и другое делает. Этот цинизм, это, по-моему, самый страшный. Знаете почему, например, я считаю, что это не случайно, что сейчас, что постоянно ищутся фраг. У нас есть великий социолог, это Макс Вебер. И он еще в начале прошлого века, он определил способы правления. Один из них харизматичный. Это именно то, что в России происходит, когда власть держится на том, что постоянно чувство угрозы, чувство кризиса, нам нужен сильный лидер, нам нужен кулак. И для такого типа власти, для него недопустимо, чтобы было тихо, чтобы было мирно. Нужен постоянно кризис, фраг, Грузия, там нас угрожают, нам при Балтике нас прищемляют, наши права, Украина, Запад, все в окружении. Когда я сейчас смотрю телевидение, и даже вижу на многих русских друзей, это уже отражается, такое ощущение осажденной крепости, понимаете, вот Запад журналисты, какие плохие они, а нас пишут, это все нужно, потому что если это отпадает, то люди уже будут другие вопросы задавать. Будет говорить, а почему там у Реймана то стойка этих, а почему там Роснефть, кто за этим стоит, то, а почему там эти югостные активы перешли там в другие фирмы, где высокие чиновники и прочего. Поэтому это нужно постоянно этот
отвлечь,
да, это...
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Обсуждаем мы с ним отношение западной прессы к ситуации в России, подачу России западными журналистами. Задаем вам вопрос, означает ли критиковать Россию, не любить ее, это одно и то же, как считают вот очень многие деятели общественности, тот, которые пишут письма с обращением к западным СМИ перестать критиковать.
Или не пишут.
Да, или не пишут, мы не знаем, как теперь выясняется, что еще
чьи подписи
пишут, но не соглашаются. Да. И вот телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода, Вадим из Москвы, здравствуйте.
Я бы хотел как похвалить Бориса, так и покритиковать. Ну, похвалить, конечно, за то, что он действительно любит Россию по-настоящему. А вот покритиковать хочу за то, почему же он не критикует своих западных лидеров, которые не хотят увидеть вот эти издержки суверенной демократии. Ну, например, возьмем внешнюю политику. И Россия дружит с Ираном, с Хезболлой, с Хамас, поддерживала Саддама Хусейна, а лидеры Запада на это не обращают внимания, а уж Шрёдер, по-моему, вообще обслуживал вот эту суверенную демократию.
Да. Я полностью с вами согласен, только мы это тоже, поверьте, мы об этом тоже пишем. К сожалению, конечно, наш основной аспект это про то, что в России, но про это мы часто пишем, сейчас у меня в книге очень много про Шрёдера, но вы абсолютно правы, но поверьте, пресса об этом пишет,
Борис,
просто
оптиков
нету особых, но я только могу подчеркивает ваши слова.
Вы сейчас на восьмерку ездили. Вы скажите, пожалуйста, у вас такое же ощущение, что все, что было вокруг этого саммита до того, когда иностранная пресса, я не знаю, то, что я читал в переводе, вы на СМИ, это, конечно, была очень резкая критика России и практически обращение к руководителям западных стран сказать Путину, высказаться, там, защитить Ходорковского того же. Было такое. Были письма парламентариев. Ничего этого после саммита куда-то ушло. Расплылось, расползлось.
Было это, они высказали, я это знаю, из первых уст я это знаю, да, это было высказано, реакция была достаточно резкая с русской стороны, да, всегда как упреки, что двойные стандарты и прочего, и один из участников даже говорил, это как будто в стену говорит, то есть просто реакция у вас все то же самое, это постоянная реакция, а с другой стороны, конечно, это достаточно тихо все-таки, это тихо стало все-таки, это особо не поднимали, это,
не
я считаю, неправильно, но все-таки там свои интересы, и они в какой-то мере считают, но мы это говорим, и все, но все-таки мы должны иметь дело с теми, кто у власти, и в какой-то мере, ну что они могут делать? Они считают, если мы с восьмерки, если восьмерки России не будет, то вообще с нами разговаривать не будет, мы еще меньше можем делать. Тут это очень сильный спор идеологический. Или интегрировать Россию таким образом, тогда говорит, раз вы хотите быть с нами, то мы вам и говорим. Или
изолировать.
Я думаю, у них немножко неправильный подход, потому что они не понимают настолько, что очень удивительно у вашей нынешней элиты, что она живет внутри России на антизападных настроениях, она их разжигает, она очень... А на самом деле это у них образ жизни абсолютно западный.
Конечно.
У них же дети на Западе, жены на Западе. Счета на Западе. И я думаю, они не могли бы от Запада отвернуться. Они не хотят в Китае отдыхать, понимаете? Они не хотят там свои вилли иметь.
То есть они, западные лидеры, этого просто не понимают, насколько российская элита зависима от Запада и опасаются ее резко критиковать, хотя могли бы.
Зависимы. Да, Брежнев, он не отдыхал на Средиземном море, там у его людей не было дач на Лазурном берегу и прочего. Да, а у нынешних, извините, но, пожалуйста, задайте это Запад, если какие-то проблемы, задайте вопросы о счетах там, пожалуйста. Я думаю, там столько найдется интересного. Что у нас, какие данные у наших спецслужб.
Да. Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я вот хотел бы сказать, что мы, конечно, знаем о своих проблемах и принимали бы спокойно критику, если бы она не была тенденциозна. Потому что вот взять радиостанцию «Свобода», например, сколько времени там говорили о выступлении Ясиной, у которой отняли кормушку Ходорковскую, открытую Россию. Кого она, собственно, представляет? Ведь мы до сих пор расхлебываем то, что натворил ее папаша во время 90-х годов. Нам все время предлагают поменять чуму на холеру. Вот в этом вся проблема. Спасибо.
Спасибо вам, Анатолий Сергеевич. Я просто хочу сказать, что если вы возьмете процентное соотношение говорения о Ясиной на нашей радиостанции, вот и посчитаете, какое количество людей услышало вообще о существовании Ясины и проблемы вокруг «Открытой России», то вы поймете, что о Ясиной не говорилось вообще ничего.
И что на телевидении.
Конечно, потому что больше нигде ничего не было. Даже если мы тысячу раз скажем об этой проблеме, то все равно нас услышат, к сожалению, очень мало людей.
А на телевидении
ничего
слова
мы этим
не
добьемся, да. А если уж и мы сократим количество упоминаний Ясиной, ну тогда я уж не знаю, это вообще уйдет куда-то.
То есть, когда она на телевидении сможет выступать, тогда и в имя
уже будет. Да, конечно, тогда мы поменяемся, пожалуйста, конечно. Мы с удовольствием поменяемся с телевидением вот выступлениями Ясиной. Огромное спасибо вам и всей западной системе СМИ. О, наоборот, видите, пишут. Спасибо западной системе СМИ. В этой стране остается только «Эхо Москвы» и пара газет «Новый Коммерсант». А население, к моему ужасу, на 80% на генетическом уровне зомбировано жуткой смесью совково-русофильской идеологии. К сожалению, страна превращается в диктатуру третьего мира. Вы правы, это наш выбор, и большой бизнес на Западе это особо не волнует, пишет Дмитрий из Москвы.
Ну, с 80% я не думаю, что это генетически. Я думаю, это во многом еще следствие пропаганды, понимаете? Когда вам постоянно по телевизору идет, что... То есть это что опасность, что прочего. Я не думаю, я тут более оптимистичен. Я столько людей знаю, я думаю, очень много светлых людей, очень много умных людей, и все. И даже многих умных я вижу, как на них действует эта постоянная травля, постоянное чувство опасности и прочего. Я не думаю, что это закон природы, или наоборот, я думаю, что Россия светлая сторона, и что все-таки я не так пессимистично настроен.
Всем, кто звонит вам, восхваляя Лукашенко, Сталина и так далее, я бы пожелал быть на месте похищенных и убитых граждан, в том числе видных руководителей Белоруссии и каждого из десятка миллионов уничтоженных Сталина. Сталиным таким ненавистникам действительно место в лагерях. Это не люди, а человекообразные существа, не являющиеся людьми, пишет Николай Степанович. Рассказ корреспондента о том, что творит наша полиция, вполне закономерен. Если Москва развращена потребительством, скупает квартиры и дорогие иномарки, то больше часть населения развращена нищетой. Можно ли развратить нищетой? Вот ничего себе выражение. Кусок хлеба, скудная пища, главное, чтобы не трогали и не было войны. И они яростно защищают Путина. А в этом смысле развращена, Олег Борисович пишет. Эти люди веками жили в шкуре раба. Они в ней остаются и умрут, и вместе с ними исчезнет. Это Россия, а будущее будет гораздо страшнее. Вот такой прогноз.
К сожалению, не...
Тяжелый прогноз.
Да.
Какой?
Это как этот, нельзя укусить руку, которая кормит, как та женщина.
Вы знаете, Борис, я прочитаю это сообщение совершенно не по теме нашей программы. Замечательная демократия Саакашвили, пишет Виктор. Отравленный газом премьер, уничтоженная автономия отжали, ликвидация оппозиционных телеканалов, разгон демонстрации, убийство политических противников. Все простят, если хорошо говорить по-английски, иметь голландскую жену и низко кланяться Западу и Америке. У нас был аналогичный звонок во вторник, вот тому, что пишет Виктор, как будто бы это даже он и звонил. И я сказала тогда этому слушателю, что вот все-таки это восприятие Саакашвили в результате российских средств, в результате
освещения... Возьмите Украину, это сейчас, как ее представляют, но на самом деле...
Ну, вы-то считаете Саакашвили вот такой, как пишет Виктор?
Я сейчас не так занимаюсь Грузией, там очень много ошибок и допущений,
и
но знаете,
тоже
да, очень много.
Много.
Я очень критикую то, что они делают, но все-таки есть надежда, если он пригнет, что они опять выйдут на улице. А возьмите Украину, когда сын Ющенко ездил на дорогой машине, это был скандал на всю Украину, об этом все говорили, ему пришлось оправдываться, извините. А когда у вас был сын одного министра, женщину насмерть, об этом ни в одном СМИ не было, ничего не было, уголовное дело тут же прекратили и возбудили уголовное дело против зятя этой женщины убитой. Вот вам вся разница.
Вы говорите, что любите нашу страну и ее юмор. Тогда вы оцените русскую пословицу «Любовь зла, полюбишь и козла». Светлана Ивановна из Москвы пишет, но наверняка оценили. Да, примерно так вы, в общем, поступаете, как сказать. В обычное время западным журналистам позволяют иметь свое мнение и критиковать. Но когда наступает серьезный, когда наступит серьезный момент создания НАТО, агрессия Америки, ну, имеется в виду, наверное, создание НАТО, агрессия Америки против Вьетнама, Югославии, Ирака и так далее, их тут же берут за глотку.
Да, так вы знали, как у нас после против этого войну в Ираке и против Югославии, да вы считали бы наши государственные телеканалы как собственную политику это ругали. То есть это просто стереотип тут остается. Мы всех критикуем. Пожалуйста, это, читайте переводы, смотрите наши телевидения.
Уважаемый Борис, благодарю вас за вашу благородную работу. Скажите, пожалуйста, где можно купить вашу книгу, спрашивает Валентина. Да нигде, наверное.
Пока только в Германии будет.
Пока только в Германии на немецком языке, да. Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Борис. К сожалению, формат передачи не позволяет говорить обо всем, что уже было сказано, к чему хотелось бы еще кое-что заметить. Полностью с вами согласен.
Спасибо. Как
я уже писал вам сообщение, я вам очень благодарен.
Также очень приятно.
Свежего воздуха. Это радиостанция, где вы сейчас находитесь, «Эхо Москвы».
Дмитрий, короче, все хорошо.
Короче,
дальше, да, такой, давайте.
Короче, вопрос такой. Все это безобразие, по-другому назвать не могу, которое называется сегодняшней демократурой Владимира Путина, прекрасно понимается западными политиками, не говорю о бизнесе, а теми, кто отвечает перед своим народом, своей инфраструктурой общественной и так далее. В истории уже есть пример, когда попустительство, определенные мелкие сиюминутные интересы позволили сделать Советскую империю важнейшим фактором мировой угрозы. Россия уже проявляет двойные стандарты. Пока для внутреннего пользования идет антиамериканская, антизападная шире риторика. Нарушаются вовсю права человека, об этом мы не говорим, и так далее по списку.
Спасибо, Дмитрий, спасибо. Вот мы поняли ваше мнение.
Да.
Борис, наверное...
Вопрос был, наверное, почему западные лидеры это
да.
делают.
Но вы об этом
но
уже
мы
говорили.
Мы можем писать и мы можем критиковать, но не навязывать им свою
позицию. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашим гостем был шеф Московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А через несколько секунд в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы. В Кадорском ущелье продолжаются поиски группы ополченцев, которыми командует Энзар Квициани. Жертвами израильской операции на юге Ливана могли стать до 600 мирных жителей, сообщают ливанские власти.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.